Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Сегодня мы беседуем накануне отдания Богоявления с руководителем библейского кабинета Московской духовной академии протоиереем Александром Тимофеевым. У меня действительно, отец Александр, подготовлены немало вопросов. Вот, в частности, вопрос от моей жены. У нас на донышке осталась крещенская вода с прошлого года. Вопрос, куда ее девать. Но я хочу задать вопрос, который у меня не был предусмотрен. Он родился вот в процессе вашего рассказа о том, что не все на берегу Иордана слышали голос Бога, видели свет, и даже голуби видели не все, потому что не были готовы. Видели лишь те, кто очистился, кто внутренне был готов. Я вдруг подумал, что Богоявление, и хочу, чтобы вы меня поправили, если я не прав, или подтвердили мою гипотезу. Богоявление случилось не один раз за всю историю человечества. И даже не, ну, уж тем более не каждый год, да, в один и тот же день. Богоявление случается 365 дней в году, 24 часа в сутки, каждое мгновение. И весь вопрос лишь в том, ты готов или нет. Ты очистился достаточно, чтобы безо всяких сомнений увидеть Святую Троицу. Так это или нет?
Вы правы, действительно, это так. Можно сказать, что Господь всегда является, и более того, мы даже можем, знаете, с вами это обобщить до такой мысли, и она будет правильной, что Господь для того-то и мир сотворил, чтобы миру и человеку явиться. И человека для того сотворил, чтобы человек все время жил вот в этом процессе богоявления, бесконечном, непрестанном, наполняясь божественной жизнью. То есть проблема в нас. Проблема в нас в том, что мы не готовы, не хотим и отворачиваемся от Бога. Ну, собственно говоря, как Адам это сделал когда-то с Евой. Можно сказать даже так, вот после грехопадения Адама, в момент грехопадения Адама с Евой произошло прекращение богоявления. Вот, если мы посмотрим на третью главу книги Бытия, где это описано, ведь очень интересный момент такой, когда Ева разговаривает со змеем, а потом с Адамом, такое ощущение, что Бога там нету, вот этот момент. То есть есть змей, есть Ева, есть Адам, да? А где Бог-то? Ведь Господь-то везде. Может ли быть в раю место, в котором его нет или в котором он не видит? Вообще не может быть. Но субъективно вот для Адама и Евы в данный момент Бога нет. Понимаете, они его не видят. Не слышат, не хотят слышать. Потом прячутся от Бога. Ну, понимаете, что это тоже все совершенно такой безумный какой-то момент. Почему? Потому что от Бога спрятаться невозможно. Тем не менее, Адам и Ева испугались. Да? Господь спрашивает дальше Адаму. Все-таки он является, прорывается через это нехотение Адама, обращаясь к нему, говорит: «Адам, где ты? Голос твой услышал и убоялся». И вот в грехе, в самом грехопадении человека есть такой странный такой аспект. Человек начинает бояться Бога не тем страхом. Он, ему страшно, что вдруг Господь как-то там что-то такое увидит во мне неприглядное. Вот, что-то вот, что я хотел бы оставить для себя, скрыть где-то в какой-то там тени, в глубинах своей души, и с этим жить. И вот в дальнейшем, собственно говоря, это и происходит. Вся жизнь человека, вот такая вот попытка спрятаться от Бога, куда-то убежать и где-то там в какой-то тени, в темноте жить какой-то своей собственной жизнью. И, собственно, сам факт того, что Господь находит уникальный способ, все равно находит способ ворваться в эту человеческую тьму, прийти к человеку, обратиться к нему. Это и есть вот этот момент богоявления, который мы с вами сегодня обсуждаем.
Мне немножко не по себе, ну, хорошо, не немножко, мне очень конкретно не по себе от мысли, что на берегу Иордана я не увидел бы Бога, я не увидел бы Святую Троицу. И с большой долей вероятности так бы и было, потому что сейчас, вот здесь и сейчас я нахожусь, как я сейчас понимаю, вот я впервые в жизни об этом задумался, в том состоянии, в котором я не способен его увидеть. В силах ли человека достичь такого состояния осознанно? Ну, вот так, решить и дойти до такого состояния. Или же это не в моих силах?
Знаете, надо прямо сказать, что это не в силах человека. Не может человек дойти до состояния просветления. Вот в этом, например, принципиальная разница между христианством и какими-то там, ну, например, восточными аскетическими практиками, которые предлагают человеку путь к просветлению, да, к гармонии, тоже к видению какого-то света якобы, да, то человек, усовершенствуясь, постепенно может стать вот таким вот просветленным, достигнуть какого-нибудь состояния там, да, самадхи там, или еще чего-нибудь. Вы знаете, с точки зрения христианской невозможно это сделать. Не может человек сам по себе. Вот что человек может? Он как раз может осознать, во-первых, что он во тьме. Во-вторых, что он не может из этой тьмы сам выйти по себе своими силами. И следующее, что он должен понять, почувствовать, он должен почувствовать нужду в Спасителе, во Христе. То есть он должен понять, что без Христа ему никто не может помочь, и сам он себе не может помочь. И вот это вот чувство нужды во Христе и в Боге является как раз, собственно говоря, самым важным, первичным, с которым мы можем говорить, что вера начинается. Вот давайте посмотрим, люди, которые, представьте себе, да, приходили к Иоанну Предтече, были у них грехи? Ну, конечно, какие-то были. В каком они состоянии находились? В состоянии осознания своего греха, своей немощи? Или они, выходя от Иоанна Предтечи, сразу там просветлялись или там достигали там чего-то? Ведь Предтеча крестил не таким крещением, как мы сейчас, да, с вами таинство крещения принимаем в храме. Он крестил крещением покаяния. Крещение покаяния чем отличается от обычного? Кстати говоря, оно ведь со времен Моисея известно. В законе Моисеевом прописано совершенно определенно, нужно совершать омовение перед тем, как предстать Богу, да, перед общественным богослужением, перед жертвоприношениями. Дальше еврейские мудрецы со временем это усовершенствовали, там высчитано, какое количество до, так сказать, такого, до небольших объемах, вот, там, объем яйца одного, да, это была мера, то есть было подсчитано, сколько нужно этих мер воды взять для того, чтобы очищение или крещение состоялось и было каким-то вот уже действенным. Да? Вот немножко воды не хватило, ну все, ты нечист. Но это же было внешнее омовение. То, что должно было быть только символом в Ветхом Завете, указывающее на будущее очищение, оно для многих иудеев стало самодостаточным. Омылся в воде и все. А Предтеча, Иоанн Предтеча, пытался совершенно другое направление мысли дать иудеям. Он крестил крещение покаяния. Люди заходили в воду и исповедовали свои грехи. То есть, крещение Предтечи, мы можем сказать, это было не основанием для таинства крещения. Основанием для таинства крещения стало крещение Господа Иисуса Христа, его вхождение в воду. А крещение Предтечи – это было крещение очищения. То есть, на что это напоминает? На таинство исповеди. Опускался человек в воду и исповедовал грехи свои, то есть свою немощь. Я грешен, я этим плохо, это я не могу сделать. Но человек должен был в этот момент осознать, что без Бога, он никогда и не сможет это сделать. Само по себе ни очищение водой, ни духовные практики не могут человека к Богу возвысить. А человек может возвыситься к Богу благодаря встрече с Богом самим. Понимаете? И вот приходили, видимо, и раз, и два к Иоанну Предтече, и пытались начать новую жизнь. Но тогда это все обрело смысл, когда, наконец, Господь явился. И вот здесь, вот в этот момент, вдруг у человека глаза открываются. Я не могу сам. Господи, помоги мне. «Господи, приди, просвети мою тьму». И вот Господь является наконец-то. То есть в этой тьме высиял свет. И вот тут и открывается выход на самом деле. То есть мы не можем, мы недостойны. Это вы совершенно правильно говорите. Ни в какой момент нашей жизни мы недостойны. Как бы мы ни готовились, мы недостойны видеть Бога. Но мы должны осознать вот то, что мы недостойны, не способны смириться с этим, с одной стороны, да, что вот наше состояние такое, вот, как говорится, оно совершенно небогоподобное, а с другой стороны, пожелать другого, пожелать не просто состояние, а самого Бога пожелать.
Но мне важно понять природу этого. Отец Александр, простой вопрос. Вот эта неспособность, она относительна или абсолютна? Уточню. А мне всегда казалось, что есть я, простой грешный парень, а есть святые. И они намного-много ступенек выше, чем я, и они, если не абсолютно, то относительно меня, могут увидеть, упрощенно говоря, три лица Святой Троицы яснее и точнее и убедительнее, чем я. Или же я, в принципе, не способен, точка, и с этим надо смириться. Или же я могу все-таки подняться на несколько ступенек вверх, чтобы чуть лучше увидеть. Ну, это, знаете, как в театральном зале, сесть поближе, чтобы рассмотреть выражение лиц актеров получше.
Понимаете, в чем дело? Вот если абсолютно говорить о человеке, мы не способны абсолютно в каком смысле? Потому что человек иноприроден в отношении к Богу. Никогда не нужно этого забывать, да? Общаясь с Богом, мы не можем с Ним слиться по природе. Но божественный свет и божественная энергия – это то, что Господь нам дарует. Это Его, скажем так, способ бытия в виде света, в виде действий. Есть слово «благодать» – это то же самое на самом деле. Вот у святых отцов очень интересное, есть правильное такое вот объяснение, что человек, общаясь с Богом, сам пропитывается божественным светом. Понимаете, чем ближе мы к Богу становимся, тем мы и становимся светлее, но не своим светом, а божественным именно светом. То есть это дар. Вот слово «благодать» означает дар, собственно говоря. Что касается святых, вы понимаете, они ведь не просто так уподобились Богу, а благодаря каким-то своим действиям, образу мысли, поступкам, да, то есть они не просто ведь стремились там возвыситься над всеми как-то, тут даже наоборот, да, Господь говорит, тот, кто хочет быть выше всех, пусть будет всем слугою, то есть они в первую очередь чем уподоблялись Богу? Любовью и смирением, да, вот поэтому эти ступеньки такие, они ведь на самом деле складываются из какого-то ежедневного труда, самоограничение, самоосознание себя как своего места, скажем так, в жизни, борьбы с собой, со своими собственными грехами, страстями. Вот, как вы говорите, маленькое преодоление себя, это же в семейной жизни. Человек преодолел себя, да, не прогневался, там, простил, помог, взял на себя что-то, кого-то там оправдал вместо того, чтобы осудить, прикрыл собой, например, вместо того, чтобы подставить, например, да, и прочее. Вот из этих совершенно конкретных поступков складывается богоподобие.
Но это же их осознанное решение.
Что Бог вот он такой.
Подняться по этим ступенькам.
Ну, конечно,
вот
да.
Я и спрашиваю.
Они ведь из простых вещей стоят, эти ступеньки.
Ну, да.
Они такие же, как наша жизнь с вами. Вот эти же Бог, он не лукав, он прост. Невозможно представить Бога себе коварным, да, или там задумывающим что-то, так сказать, против других людей, или ленивым там.
Коварным нет, но изобретательным.
Мудрым.
И творческим.
Здесь вот лучшее слово, наверное, это мудрость.
Ну, судя по тому, какими путями он меня ведет, я каждый раз изумляюсь тому, насколько это, я бы даже сказал, остроумно. Мне все время кажется, что Бог, он не лишен какой-то иронии. И вся штука в том, чтобы мне рассмотреть эту иронию, улыбнуться и сказать «Слава тебе, Господи, вот Спасибо, что так.
Ну, конечно. Ну, я думаю, что лучше всего все-таки представлять себя как в каком-то смысле, как именно как ребенка. Вот как трехлетнего, двухлетнего. Родители водят потихонечку там. У него тоже есть свои мудрости у двухлетнего, трехлетнего. Да? Он глупости может делать. Может упасть, испачкаться где-то там, грязи вывалиться. Ну, что же родители сразу... Нормальные родители, самые обычные родители даже, они же с улыбкой вымоют моську там эту, да, вывалившуюся в грязи, сломанные игрушки как-то починят, может быть, новые купят, но сделает все, чтобы...
Нормальные родители скажут: так, ну, ты уже большой, давай-ка вставай сам, отряхивайся, пошли дальше.
Тоже вариант, да. Почему? Потому что сам – это очень важно. Это вот та самая свобода, о которой мы с вами говорили.
Да-да-да.
Потому что невозможно, и не должны родители жить за ребенка его жизнь. Он должен сам научиться. Вот этот момент как раз Господь нам предлагает всегда. Мы должны сами себе иногда шишки набить, сами иногда через последствия наших поступков из нашей жизни самой извлечь уроки, ну, научиться чему-то. Ну, кстати говоря, к вопросу, вот Господь наказывает нас или не наказывает, я бы вообще избегал бы вот этого выражения неправильного, что Божье наказание. Господь не наказывает нас, Он нам предлагает, скажем так, насладиться... в кавычках, последствиями наших греховных поступков. Вот ты сделал плохо, да? Он дает эту возможность, то, в смысле, свободу дает. То есть, он не пресекает наш грех. Но посмотри, что из этого последует. Вот из твоего же греха проистекает, скажем так, для тебя же плохие последствия. И они же есть горькое лекарство от этого греха. То есть, человек должен понять, что, ну, не делай так, вот будет с тобой то-то и то-то. Да, плохо будет. При этом Господь очень милосерд, понимаете? Если бы мы так вот с вами единократно каждый раз умирали, сделав грех, а в принципе этого достаточно, на самом деле, одного греха достаточно для смерти, для того, чтобы Бога оступить, мы бы никогда бы не смогли этот грех преодолеть, возродиться. У нас, знаете, как будто бесконечный день сурка такой, да? Каждый раз одно и то же, вот. Но это ведь милосердие Божие так проявляется.
Для меня образ – это гангрена на мизинце и... Мы все время злимся на Бога за то, что Он нам этот мизинец отрезает, когда есть на то необходимость. А если Он этого не сделает, так и мы обречены. И это надо принимать с благодарностью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопрос неофита на Светлом радио, руководитель библейского кабинета Московской духовной академии. В эфире «Радио Вера», протоиерей Александр Тимофеев отвечает на мои вопросы неофита. Я Александр Ананьев, и мы переходим к вопросу о формальной стороне богоявления, как я его называю. Формальную сторону, в смысле. Я вот перед нашим разговором пытался придумать пример, который бы иллюстрировал... мое непонимание происходящего. И вот какой пример мне пришел в голову. Вот если представить себе человека, ну, допустим, какого-нибудь Михаэля Шумахера, который водит автомобиль лучше всех во всем мире, на всей планете Земля. И ему надо получить права в Саратове. Ну, нет у него российских прав. Он все равно должен пойти в автошколу, потому что такой закон. Он все равно должен отсидеть минимум положенных занятий, потому что об этом говорит закон. Он должен пойти в ГИБДД и сдать все экзамены и теорию и практику, потому что таков закон. Никто ему не даст права, просто потому что он Михаэль Шумахер, ибо есть закон. Когда я представляю себе Иисуса Христа, спускающегося по берегу к воде Иордана для крещения... Я думаю, что вот он при всей своей безгрешности следует этой формальности, потому что таков закон. Или природа его решения иная, и он делает это с другой целью?
Ну, видите, закон все-таки Моисеев подразумевал следующее. Крещение или омовение нужно было совершить перед богослужением общественным, да, перед принесением жертвы, то есть вот перед каким-то таким действием. Вот на Иордане-то мы же не видим, что там, собственно говоря, с этим прямо связано, да? То есть здесь закон в другом смысле. Это не формальное исполнение закона Моисея. Исполнить всякую правду, да, здесь вот в этих вот нам надлежит исполнить всякую правду. Речь идет о законе в широком смысле, не о формальностях, а в том смысле, что закон Моисея с этими омовениями, с жертвоприношениями, да, с этим вот сложным таким действительно регламентированным храмовым богослужением, он приобретет смысл только тогда, когда Христос станет истинным агнцем. Понимаете? Жертвоприношение агнцев бесконечное, которое было от Ветхого Завета к Новому Завету, оно ведь не спасало человека от греха. Оно только указывало на будущую жертву агнца Божия. Агнца, вот с большой буквы в собственном смысле. И вот то, что Господь пришел на землю, отдавая свою жизнь, да, можно сказать, что вся его жизнь была бесконечным самопожертвованием от Рождества и до распятия. Это все жертва. Недаром, кстати говоря, есть такая вот икона даже, когда младенец Христос в яслях изображается, ясли в виде жертвенника из камней сложенных. Мне вот очень нравится эта икона. Я, кстати говоря, впервые, наверное, в проповеди митрополита Антония Сурожского услышал, что она есть, а потом нашел, действительно. Вот это указание на жертвенный путь служения Христа и есть исполнение всякой правды, всякого закона, то есть закон приобретает смысл. Поэтому то, что Господь какие-то формальности закона исполнял, ну, мы видим, да, ну, скорее даже не в этом месте Священного Писания, да, он приходил в храм, он подавал, допустим, положенный налог на храм, да, вот, хотя говорит апостолам, то есть, когда, которые уже верили в него, уже поняли, что он есть Сын Божий, то есть, надлежит ему подавать или нет, ну, поскольку нужно исполнить закон, да, подам. То есть, формальную сторону обряда закона Моисея Господь, конечно, исполнял. Но ведь каждое действие Спасителя, оно не потому, что, вот, скажем так, даже исполнение закона, не потому важно, что Господь такой сам по себе законник, да? А потому что Он показывает, во-первых, с одной стороны, что Он в полноте человек. Он действительно Сын человеческий, Сын народа Израилева. То есть, есть такой очень серьезный такой педагогический момент. Вот, с одной стороны. С другой стороны, он показывает некоторый образ действия для каждого из нас в дальнейшем. То есть, вот, ну, например, когда Господь молится, почему Он молится Отцу? Вот отходит в сторонку от апостолов, например, молится, да? Святые отцы объясняют, Он же всегда молился, в том смысле, что всегда общался с Отцом непрестанно. Для чего Он молится? Это педагогический момент. Показывает апостолам, что человеку обязательно нужно находить время уединения для общения с Богом. Вот. И здесь тоже есть такой педагогический момент. То есть, крещение, оно необходимо для всех. Для того, чтобы стать членом церкви, новозаветной церкви. Все равно человеку нужно принять крещение. Как бы он духовен не был, какими бы он действительно там выдающимися способностями не обладал. Почему? Потому что оно возводит человека к Богу. Хотя мы знаем исключения некоторые, ну, вот крещение крови, например, да, у мучеников. То есть, были события такие исключительные, соответственно, крещение крови, когда человек исповедовал свою веру во Христа, не будучи крещенным, и был тут же казнен, замучен или убит, и так далее. Вот в церкви это, значит, крещение крови называлось. Иоанн Златоуст, кстати, очень хорошо объясняет, он говорит так: не нуждается в символе смерти и воскресения тот, кто умер за Христа. И вот этим Иоанн Златоуст подчеркивает, что крещение есть момент жертвы всегда. Мы крестимся, мы совершаем крещение, когда над нами, лучше сказать, совершает крещение в храме священник, да? Он совершает символ смерти и воскресения в жизнь вечную. Тут очень важно. И Господь, когда входит в воды Иордана, Он тоже указывает на то, что Ему предстоит погружение в смерть. Вспомните такой момент вот перед своими страданиями непосредственно, когда апостолы стали спорить, кто старше, кто хочет там одесную, кто ошую сесть, да? Господь спрашивает их, а вы можете ли креститься крещением, которым я крещусь, и пить чашу, которую я буду пить? Вот, а какое крещение речь идет? С одной стороны, о крещении, то есть о погружении в страдания. С другой стороны, о крещении кровью. То есть, говорится о жертве, которую Господь еще принесет. Да? Поэтому каждый раз, когда мы с вами вспоминаем о крещении, это ведь не просто погружение в воду. Да? У него есть очень глубокий смысл. Апостол Петр в своем первом соборном послании говорит, кстати, так. Крещение – это не плотское нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную. Соответственно, как это понять-то? Спасает воскресением Иисуса Христа, видите? То есть, не само по себе.
Отец Александр, у меня еще очень много к вам вопросов, а времени осталось полторы минуты. Поэтому я на эти полторы минуты хочу задать вам вопрос, что называется, от нашей семьи. У нас на кухне в специальном месте осталось на донышке в пятилитровой канистре крещенской воды с прошлого, даже с позапрошлого года. В прошлом году я не стал с ней ничего делать, а в этом году хочется набрать в эту же канистру, что называется, свежей воды. Абсолютно бытовой вопрос, народный, семейный, простой. Что делать с этой водой? Как правильно поступить, чтобы совесть была чиста?
А вот давайте подумаем, ответим на бытовой вопрос с богословской точки зрения. В день крещения, воспоминание крещения Господне, вспоминается ведь не просто событие, само по себе, но и то, что Господь осветил все воды, все естество, всю природу. Да? И каждый раз, каждый как бы год прошел, мы возвращаемся снова к этому. Поэтому остатки воды, я думаю, что нужно просто, вот как это мы выливаем, допустим, там, в цветы там, или под какие-нибудь, я не знаю, растения там, и прочее, мы как бы возвращаем естество водное к своему источнику, в конце концов, чтобы за год оно прошло, опять же, оборот, и снова мы в день вспоминания Богоявления и крещения Господня заново его осветили. Так что смело вылейте куда-нибудь, пускай вода совершит свой естественный кругооборот и снова потом будет освящена призыванием Духа Святого.
Так и поступим. Спасибо вам большое за этот разговор. У меня еще очень много вопросов. Надеюсь, что мы скоро вернемся к разговору и получим все ответы на вопросы неофита. Руководитель библейского кабинета Московской духовной академии протоиерей Александр Тимофеев сегодня был в гостях на Радио Вера. Спасибо вам, отец Александр, и с праздником вас.
Спасибо и вам. Благодарю вас и всех слушателей за внимание и терпение. С Богом.
Слушайте программу «Вопросы неофита» и в эфире, и на сайте radiovera.ru. Я прощаюсь до следующего понедельника. До новых встреч. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».